Okay, gentlemen, let's get started again.
Давайте, братья, мы продолжим.
We are still in Isaiah 14.
Мы сейчас еще продолжаем Исаия 14 главу.
You'll notice in your notes that we have a question to answer.
И в конспектах вы видите, что у нас поставлен вопрос.
What is Sheol?
Что такое Шеол или преисподняя?
Where is Sheol?
Где это находится?
You'll note that according to verse 11, that it is not just a grave.
Согласно 11 стиху, мы видим, что это не просто могила.
A grave is where the worms and maggots devour the body.
Действительно, могила — это место, где черви поедают тело.
And we see them talked about in verse 11.
И мы видим, что в 11 стихе это упоминается.
A person who dies is normally buried.
Обычно умершего человека хоронят.
But their spirit is not with their body.
Но дух его не находится вместе с телом.
The body is just like a tent.
Тело — это просто как шатер или как палатка.
People are merely camping on earth.
Люди просто так живут в палатке на этой земле.
And one day we will take the tent away.
И однажды эта палатка будет забрана.
And the spirit returns to God.
И дух вернется к Богу.
In the Old Testament, both righteous and unrighteous spirits go to one place.
В Ветхом Завете говорится, что духи праведных и неправедных отправляются в одно место.
That place is Sheol.
Это место называется Шеол.
Some say that Sheol always refers to the grave, not to a place of departed spirits.
Некоторые утверждают, что слово Шеол всегда обозначает могилу и не обозначает место, где находятся души умерших.
But notice in verse 9 that people in Sheol are alive.
Но смотрите, в 9 стихе сказано, что люди, находящиеся в Шеоле, живы. Они отвечают. И они приходят в восторг. Они разговаривают. У них есть какие-то ожидания. Согласно 10 стиху, они узнают друг друга. Шеол — это место слабости. Это не место, где они обретают силу. Небеса — это место, где происходит какое-то улучшение силы. В Луки 16 главе мы видим подобную картину. В Луки 16 главе этот богач узнает Авраама. Они там разговаривают.
The rich man is tormented.
Богач там терпит мучения.
They can have a conversation, but they are in two different compartments of Sheol.
И хотя они могут беседовать, но они находятся в разных отделениях этого Шеола.
At the resurrection of Jesus Christ and his ascension into heaven, he took captivity captive, according to Ephesians 4.
И при воскресении Иисуса Христа, как написано в Ефесянам 4 главе, Он пленил плен, Он взял их с собой. Он переместил вот это, этих праведников, которые находились в Шеоле, на небеса. Так что теперь, когда умирают праведники, они не отправляются в Шеол, а отправляются на небеса. Но неправедные, умирая, все еще отправляются в Шеол. И однажды Шеол, который называется также Гадес или Ад, он будет брошен в озеро Огненное.
Does Sheol mean grave anywhere in the Old Testament?
Обозначает ли слово Шеол в Ветхом Завете могилу?
Yes.
Да.
In most places, Sheol refers to the grave.
И, скорее всего, в большинстве случаев Шеол действительно обозначает могилу.
We must pay careful attention to context.
Поэтому внимательно нужно смотреть на контекст.
To see those places where Sheol is referring to the place of departed spirits.
чтобы увидеть, в каком месте Шеол обозначает место пребывания душ покойных. Давайте перейдем к следующему вопросу. Прежде этого еще нужно сказать, где Шеол.
Both Old and New Testament represent Sheol as being in the middle of the earth or inside the earth.
И в Ветхом и в Новом Завете описывается, что Шеол находится как бы в центре или в середине земли, под землей.
That does not mean that we could drill down and find a place that is Sheol.
Но это не значит, что можно пробурить скважину и найти то место, где это находится.
It is a place of spirits.
Это место для духов.
Spirits are not limited by physical material.
Духи не ограничены пребыванием в каком-то физическом материале.
Spirits pass through walls.
Духи проходят сквозь стены.
You cannot imprison a spirit by imprisoning them in cement.
Невозможно заключить духов при помощи бетонного какого-то сооружения.
Or in metal.
Или металлического.
Sailors who die at sea trapped in a ship do not have the spirits trapped with them.
Когда моряки тонут вместе с кораблем, то их души не оказываются там же в этом корабле навсегда.
Their spirit leaves that place.
Это место души покидают.
Therefore, Sheol does not have to have a place like a cave.
Поэтому неверно думать, что Шеол — это какая-то подземная пещера.
It can be solid rock.
Может быть, это сплошной камень.
But it is within the earth.
Но это где-то внутри земли.
They are limited to the earth.
То есть это ограничено землей.
Let's move to the next question.
Давайте перейдем к следующему вопросу.
What is the significance of seeing Satan in Isaiah 14?
Какое значение того, что в Исаии 14 мы видим сатану?
Well, if Satan is not mentioned in Isaiah 14, we have some problems.
Если в Исаии 14 главе не идет речь о сатане, тогда у нас возникают некоторые проблемы.
Without a beginning of Satan, it makes him as eternal or everlasting as God.
Не зная о начале сатаны, он становится подобен вечному Богу.
And it makes sin eternal.
И получается, что грех был вечен.
That is dualism.
Это дуализм.
That is what some of the Persians believed.
Это верование персов.
That they had a God who is eternal.
По их представлениям, есть вечный Бог.
And the opposite of God being eternal.
И враг Бога тоже вечный.
By Satan having a beginning, He is not eternal.
Но то, что у сатаны есть начало, показывает, что он не вечен.
Without this kind of record, there's also no proof that God did not originate sin.
И если у нас не будет подобного объяснения, то у нас также не будет подтверждения того, что Бог не был источником греха.
This way we see that it's Satan. That originates sin.
Но отсюда мы видим, что действительно грех происходит от сатаны.
Without a text like Isaiah 14, there's no proof that Satan has already fallen.
Без такого текста, как Исаия 14, нет доказательства, что сатана уже пал.
That's why some people who reject Satan here interpret Christ's statement of seeing Satan fall. Is yet future.
Поэтому некоторые, кто считает, что здесь в Исаии не говорится о сатане, толкуют слова Христа о том, что он видел сатану не спавшего, как описание будущего.
Without this text referring to Satan, there is no biblical proof that Satan is a created being.
Без такого текста, как Исаия 14, у нас нет библейского доказательства, что сатана — сотворенное существо.
And without this text, there is no evidence or record of why Satan fell.
И без такого текста у нас нет объяснения, почему сатана пал.
I believe that Ezekiel chapter 28 verse 13 speaks of the same event.
Я думаю, что Иезекииль 28:13 говорит о том же самом событии.
And it is spoken of in the same fashion.
И там объяснение дается подобным образом.
The prince of Tyre is empowered by Satan.
там начальствующий в Тире наделен силой сатаны. Осуждение Тира неизбежно.
As certain as the judgment promised for the one who causes them to rebel against God.
Оно настолько же твердо, как твердое обещание судить того, кто был источником этого мятежа против Бога.
So Satan's judgment is also described in the text.
Так что осуждение сатаны также описано в том тексте.
When we go to the next slide,
и мы переходим на следующий слайд. Это такой краткий итог. Бог контролирует все время. И что мы видим в книге Исаии, это вся история Мессии от начала до конца.
Мы не можем ограничить the prophecies of Isaiah to just one period of time.
Мы не можем ограничивать пророчество Исаии только одним периодом времени.
It speaks of future judgment and of the future restoration of Israel.
Там говорится о грядущем суде, о грядущем восстановлении Израиля.
Before we leave chapter 14, let me quickly go through it.
Прежде чем мы закончим 14 главу, давайте я кратко ее напомню.
We had already mentioned verse 19.
Мы уже упоминали 19 стих.
The reference to the rejected branch.
Говорится о презренной ветви.
And we've already talked about verse 20.
И уже говорили о 20 стихе.
That this individual would not be buried.
Что этот человек не будет похоронен.
He has royal responsibility.
На нем ответственность царя.
He is accountable for the destruction of his people.
Он несет ответственность за гибель своего народа.
Let's move to verse 22.
Давайте перейдем к 22 стиху.
Notice that the Lord says he will cut off from Babylon any survivors.
И смотрите, здесь сказано, что из Вавилона будут истреблены все выжившие.
And he mentions again that they are so destroyed that only wild animals and swamps of water will exist.
И еще раз здесь говорится, что там будет такое опустошение, что останутся только дикие животные и болота.
And again I point out that has not yet occurred with Babylon.
И еще раз напомню вам, что это еще не исполнилось для Вавилона.
In the last part of chapter 14, Isaiah returns to the judgment of Assyria.
В конце 14 главы Исаия снова говорит о суде над Ассирией.
He returns to Assyria because Assyria is the Babylonian type of representative.
И он говорит об Ассирии, потому что она была во многом подобна Вавилону.
Assyria will be destroyed on the mountains of Israel.
Ассирия будет сокрушена на горах Израиля. 25 стих.
Does that refer to Sennacherib?
Говорится ли здесь о Сеннахериме?
Or does it refer to the future king of the north?
Или говорится о царе севера, который еще будет потом, в будущем?
It might refer to both.
Может быть и то, и другое.
Just as Daniel speaks of Antiochus Epiphanes as the present and as the man of sin, the future, so here we have the same relationship.
Подобно тому, как в книге Даниила говорится об Антиохе и Епифании как о близком исполнении и также о человеке греха в будущем, подобное происходит и здесь.
The one prophetic pronouncement becomes the foundation for the next prophetic announcement.
Одно пророческое провозглашение становится основанием для следующего.
It's like what we talked about at the beginning of today between John the Baptist and Elijah.
Как мы уже в начале этого дня вспоминали об Илии и Иоанне Крестителе.
Sometimes a prophecy is partially fulfilled in one individual so that the people can see what God means.
Иногда бывает, что частично пророчество исполняется в одном каком-то человеке, чтобы люди увидели, что имеет в виду Бог. Но это пророчество не исполняется полностью, пока не произойдут еще какие-то события в будущем, и будет еще другой человек. Посмотрите в 27 стихе, что это происходит по определению Господа Саваофа. Его постановления не могут быть отменены. И эти пророчества действительно исполнятся. И в 28 стихе, в конце, мы здесь видим историческую запись. Это вступление к стихам 29-32. В год смерти царя Ахаза Исаия получил вот такое пророческое слово. И заметьте, что это о земле филистимской. Филистия тоже будет осуждена. Она будет сокрушена и поражена. В 31 стихе обратите внимание на рыдание. И смотрите, здесь опять говорится, что этот суд произойдет, потому что Господь дал, утвердил свой народ на Сионе. Отчасти эти народы осуждены из-за того, как они относились к Израилю. И когда они получают осуждение, Божий народ будет восстановлен. Давайте перейдем к следующему слайду. Эта фотография сделана неподалеку от Кумрана возле Мертвого моря. Это вид через Мертвое море. И здесь фотография взята, когда фотограф на западе, и мы видим то, что находится на востоке. И вот эти холмы на восточной стороне Мертвого моря — это Моав. Пятнадцатая и шестнадцатая главы — это суд над Моавом. В 15 и 16 главах упоминаются 15 разных мест. Все крупные города здесь перечислены. Это для того, чтобы показать, что весь Моав подвергнется истреблению. Заметьте также, в третьем стихе говорится о рыданиях и слезах. Их уничтожение будет настолько ужасным, что те, кто увидит это, также будут рыдать. В пятом стихе есть необычное выражение. «Рыдает сердце мое о Мааве». Кто это имеется в виду? Кто такой «я»? Говорит ли это Бог или Исаия? Обратите внимание, также первое лицо используется в следующий раз в девятом стихе. И я наведу на Димон еще новое. Поэтому здесь первое лицо — это должен быть Бог.
His heart cries out for Moab.
Его сердце рыдает о Мааве.
God does not rejoice in judgment.
Бог не радуется суду.
God grieves in judgment.
Бог печалится из-за суда.
Let that be an example for us.
И пусть это будет для нас примером.
For example, church discipline is something that is necessitated by the New Testament.
Например, церковная дисциплина — это то, что требуется по Новому Завету.
But when a church disciplines a disobedient believer, it ought not to be done in rejoicing.
Но когда кто-то непокорный верующий подвергается церковной дисциплине, это не повод для радости.
It ought to be done in grief.
Это нужно совершать с печалью, со скорбью.
If God can grieve about the judgment of the wicked, we ought to be able to grieve about the discipline of the believer.
Если Бог печалится, совершая суд над нечестивыми, то неужели мы не будем печалиться, совершая дисциплину над верующими?
God is not heartless.
Бог не бессердечный Бог.
And he truly cares for mankind as a whole.
И он действительно заботится и переживает о всем человечестве.
God so loved the world.
Ибо так возлюбил Бог мир.
God loves mankind.
Бог любит человечество.
And it grieves him to judge them.
И когда нужно судить людей, Бог печалится.
In chapter 16 we have mention of a lamb being sent from Selah to Zion.
В 16 главе, 1 стихе говорится, что агнцы посланы из Селы на Сион. Это одно из указаний на то, что данное пророчество еще не исполнилось.
From Moab or from even Selah in Edom all the way to Jerusalem.
Потому что ни из других мест Писания, ни из истории мы не знаем, чтобы совершались жертвоприношения на Сионе, которые бы посылали из Моава или из Селы, которая находится в Эдоме.
Notice that the text says to the mountain of the daughter of Zion.
Смотрите, здесь сказано на гору дочери Сиона.
This is the temple mount.
Это храмовая гора.
Look down at verse 5.
Посмотрите на пятый стих.
There will be a throne established on Zion by context.
По контексту мы видим, что на Сионе утвердится престол.
It will be established in loving kindness.
И он утвердится милостью.
The word for loving kindness literally means faithful love.
Вот это слово, которое здесь переведено «милость», буквально обозначает верность и верная любовь. Это такая крепкая любовь. И оно обычно описывает исполнение завета. И на этом престоле сядет судья. Судья верный.
And he will be from the tent of David.
И он будет в шатре Давидовом.
He will seek justice.
Он будет искать правды.
And he will swiftly establish righteousness.
И он будет стремиться к правосудию.
This is clearly a reference to the Messiah.
Это ясное указание на Мессию.
And to his sitting on the throne of David.
На то, что он сядет на престоле Давида.
Notice in verse 6 that the sin of Moab is pride.
Посмотрите, в шестом стихе сказано, что грех Моава — это надменность. Четыре раза в этом стихе говорится, что гордость — это их грех. Тот же грех, которым обвиняется Иудея. Тот же грех, которым обвиняется Вавилон. Тот же грех, в котором обвинен сатана. Именно к этому одному греху Исаия возвращается снова и снова. Смотрите, в 9 стихе опять говорится о том, что Бог плачет. Он не радуется о том, что надо исполнять суд. В 11 стихе его внутренность стонет о Мааве, как гусли, и сердце также.
In verse 13, we're reminded this is the word which the Lord had spoken.
И 13 стих напоминает, что это то слово, которое изрек Господь.
But notice that Isaiah adds the word earlier.
И смотрите, Исаия поясняет, издавна.
In other words, these prophecies are not given here in chronological order as to when they were given to Isaiah.
То есть это указывает, что пророчества, перечисленные здесь, не были даны хронологически, как Исаия их перечисляет. И еще мы видим в 13 стихе дополнительное пояснение. В 14 стихе «Через 3 года величие Моава будет уничтожено».
This was something that did occur within Isaiah's time.
Это то, что действительно произошло при жизни Исаии.
This is the partial fulfillment.
Это частичное исполнение.
This is that fulfillment which acts as an example of what it will be like for the future fulfillment.
Это то исполнение, которое показывает пример того, каким будет будущее исполнение.
And the future fulfillment will be far more severe.
А в будущем исполнение будет намного более суровым. В 17 главе есть пророчество о Дамаске. Дамаск — это столица Сирии. Это уже не Ассирия, но просто Сирия. Это то же, что Арам.
Remember that Tiglath-Pileser had captured Damascus.
Помните, Тиглат-Пилезер, он захватил Дамаск.
And Ahaz had met Tiglath-Pileser there.
И Ахаз встретился с Тиглат-Пилезером именно там.
And he had made a model of the altar that was there and had that altar made for the temple at Jerusalem.
И он сделал там копию по образцу жертвенника из Дамаска, чтобы в Иерусалиме поставить такой же. Согласно первому стиху, Дамаск исключается из числа городов. Это еще не произошло. Дамаск до сих пор стоит. Историки вам скажут, что Дамаск — это один из древнейших городов, которые постоянно существовали в истории. И хотя они испытывали разные суды в прошлом, но вот этот суд еще не совершился. Если арамеи подумали, что им тяжело пришлось, когда Тиглат-Пилезер их завоевал, то подождите еще, что будет потом. И смотрите, когда это будет происходить, то в Ефреме не останется твердынь укрепленных городов. В 3 стихе.
That refers to Israel, the Northern Kingdom.
Здесь имеется в виду Северное Царство, Израиль.
And we're told instead the remnant of Aram will instead be like the glory of the sons of Israel.
Но говорится, что остаток Арама или Сирии будет как слава сынов Израиля. Но в 4 стихе сказано, что умолится слава Иакова. То есть будет в какое-то время в Дамаске и в Сирии возрождение политической деятельности, власти.
The solution that Tiglath-Pileser brought by capturing Damascus was a temporary solution.
Это решение, которое исполнилось через Тиглат-Пилезера, когда он захватил Дамаск, это было только временное решение.
Israel be carried into captivity.
И Израиль был уведен в плен.
They would be carried into captivity by the Assyrians.
И они отведены в плен ассирийцами.
And during their absence, Syria would rise back to power.
И во время их отсутствия Сирия опять пришла к власти.
So the prophecy allows for the fluctuation of history in the past.
Так что это пророчество допускает вот такие изменения в истории в прошлом.
And it helps explain why Damascus is still one of the most continuously occupied cities on earth.
И это помогает увидеть, почему Дамаск — это один из городов, которые, один из древнейших городов, которые постоянно были населены. И также подчеркивает, что пророчество из первого стиха до сих пор не исполнилось. Когда же это исполнится? Согласно седьмому стиху, это будет в тот день, когда обратит человек взор свой к Творцу своему, и глаза его будут устремлены к Святому Израилеву. По восьмому и девятому стиху это будет то время, когда идолопоклонства больше не будет. И это произойдет, когда Израиль будет снова служить Господу своего спасения. Богу спасения своего, и будут познают Бога как свое прибежище. Это 10 стих.
And then in verse 13 we see that the nations rumble on like the rumbling of many waters.
И в 13 стихе мы видим, что ревут народы как сильные воды.
But they will be destroyed, they will be judged by God in verse 13.
Но также сказано в 13 стихе, что они будут сокрушены и поражены.
That gives us the time when that prophecy will ultimately be fulfilled.
И это указывает на время, когда окончательно исполнится это пророчество.
Then let's go to the next slide.
Давайте перейдем к следующему слайду.
Chapter 18 is a message to Ethiopia.
18 глава — это пророчество об Эфиопии.
Why is Ethiopia mentioned here?
Почему здесь упоминается Эфиопия?
Moab is a neighbor of Israel.
Моав — это сосед Израиля.
The Babylonians will take Israel or the nation of Judah into captivity.
Вавилон — это держава, которая совершит пленение иудеи.
But Ethiopia is not a neighbor.
Но Эфиопия — это не сосед.
No king of Ethiopia came to Israel to take captives.
И никакой эфиопский царь не приходил в Иудею, чтобы брать пленных.
There are few occurrences in the Bible of any relationship between Israel and Ethiopia.
И очень мало в Библии упоминается какой-то связи между Израилем и Эфиопией.
And yet there were Jews in Ethiopia at some point in time.
И однако в какое-то время в Эфиопии находились иудеи.
We see in Acts chapter 8 the Ethiopian eunuch come to Jerusalem for the festival.
В 8 главе Деяния мы видим, что Евнух из Эфиопии приезжал в Иерусалим на праздник. И там есть какая-то история.
Part of the history is because Ethiopia for a period of time controlled all of Egypt.
И отчасти это связано с тем, что в какое-то время Эфиопия контролировала весь Египет.
Remember chapter 14, verse 28?
Помните 14 глава, 28 стих?
It was the year that King Ahaz died.
В год смерти царя Ахаза.
That was in 715 BC.
Это был 715 год до Рождества Христова.
In that exact same year, an Ethiopian named Shabaka gained control of Egypt.
Именно в тот самый год эфиоплянин по имени Шебака получил власть над Египтом.
He established the 25th dynasty of Egypt.
Он основал 25-ю династию Египта.
Egypt regained control in 633 BC.
В 633 году до Рождества Христова Египет вернул себе власть.
Obviously, Israel had learned of this capturing of Egypt by the Ethiopians.
И очевидно, в Израиле было известно о том, что Эфиопия захватила власть над Египтом.
Many of God's prophecies are given at key points in history.
Многие пророчества даны Богом в переломные моменты истории.
They are directly related to current events.
Они имеют прямое отношение к текущим событиям.
God is using current events to teach his people that he is in control of history.
Бог использовал текущие события для того, чтобы показать своему народу, что все события, вся история находится в его власти.
And he uses those events as an opportunity to teach his people.
И он использует такие события как благоприятную возможность преподать урок своему народу, чтобы объяснить народу свои планы на будущее, чтобы научить свой народ, что он Бог праведный и справедливый, научить свой народ полагаться не на людей, а на Бога. Мы можем и сегодня использовать такой же опыт. Когда мы видим, какие события происходят по всему миру, мы должны не забывать о том, что Бог — это Господь всей истории.
He is the God of history.
Именно Он — Бог истории.
He is just and he is righteous.
Он справедлив и праведен.
And he has a future plan.
И у него есть планы для будущего.
And he will change all things on the earth.
И он на земле изменит все.
Notice how the nation of Ethiopia is described.
Посмотрите, как здесь описана Эфиопия.
Their ancient name was Cush.
Древнее название Эфиопии — это Хуш.
They had boats made of papyrus.
Они делали лодки из папируса и по морю посылали послов к другим народам. Согласно второму стиху, их земля была разделена реками.
And in verse 4 we have another mention by God about a dwelling place that is quiet.
И еще раз мы видим в 4 стихе, Бог говорит о спокойном и тихом жилище. Он говорит, я спокойно смотрю из жилища моего. Бог на небесах, но Он видит все, что происходит на земле. И Он контролирует все, что происходит на земле.
In the following context, he uses the harvest, he uses spring, he uses the animals to demonstrate his care for the earth.
И в последующих стихах упоминается жатва, упоминается весна, упоминаются разные животные для того, чтобы показать, как Бог заботится о земле.
And he seems to be presenting a time when there is peace and quiet all over the earth.
И, кажется, здесь идет речь о времени, когда мир и спокойствие будут по всей земле. И говорится, что в то время будет принесен дар от Эфиопии Господу Саваофу на гору Сион.
That is what we saw before in chapter 16, verse 1 about Moab.
И именно это мы видели раньше в 16 главе, 1 стихе, где говорилось о Мааве.
In other words, there will be a time when all the kings of all the nations will send sacrifices to Jerusalem.
То есть наступит время, когда все цари из всех стран будут посылать жертвы в Иерусалим.
That is a description of the kingdom of the Messiah when he establishes upon the earth.
Это описание царства Мессии, которое Он утвердит на земле. Мы видим такое описание в Захарии, 14 главе. Мы видим это в книге Откровения, где говорится о всех царях, которые будут ходить во свете Иерусалима, нового Иерусалима.
The offerings and sacrifices are brought not just to God speaking generally.
Жертвы и приношения возносятся не просто как-то в общих чертах Богу,
but to the Lamb of God.
Но Агнцу Божьему.
The one who is the fulfillment of all sacrifices.
Тому, кто, в ком исполнились все жертвоприношения.
It is his kingdom.
Это его царь.
And they are turning to him.
И они обращаются к нему.
The next slide moves us to Egypt.
И дальше мы видим Египет.
Chapters 19 and 20 are a message to Egypt.
19 и 20 главы — это пророчество о Египте.
In verse 1 of chapter 19, the Lord is pictured as riding on a swift cloud.
В первом стихе 19 главы говорится, что Господь восседает на облаке легком.
It is a picture of how swiftly judgment can come upon Egypt.
Это легкое, быстрое облако показывает, насколько быстро наступит суд над Египтом.
This judgment will consist of civil war.
И этот суд заключается в гражданской войне.
Verse 2 is Egyptian against Egyptian.
Во втором стихе египтяне против египтян.
A brother against his neighbor.
Брат против брата.
City against city.
Город с городом.
The spirit of the Egyptians will weaken.
Дух Египта изнеможет в нем.
They will be confused.
Они будут в замешательстве.
They will seek advice or counsel from spiritists and from magicians.
Они будут искать совета или наставления у чародеев, гадателей и вызывающих мертвых.
God will give them into the hands of a cruel taskmaster.
Бог отдаст их в руки властителя жестокого.
Remember, that's the role Egypt had over Israel for 400 years.
Помните, 400 лет именно Египет то же самое делал с Израилем.
The Egyptian taskmasters punish the Israelites.
Когда египетские властители наказывали израильтян.
Now Egypt will experience what Israel had experienced.
Теперь Египет испытает то, что пережил Израиль.
When Israel left Egypt, the waters of the Red Sea dried up so that they can cross.
Когда Израиль выходил из Египта, то воды Черного моря расступились, чтобы они могли перейти.
It will happen again.
Произойдет это еще раз.
This time the sea will dry in verse 5.
В пятом стихе сказано, что истощатся воды в море.
But it will be in judgment.
Но это будет как осуждение.
Judgment alone.
Именно только осуждение.
When the Red Sea divided, Israel was delivered and saved.
Когда разделилось Черное море, то Израиль был спасен и избавлен.
Pharaoh and his soldiers drowned.
А фараон с его армией утонули.
When the waters of the sea and the river dry up in the future, it will be judgment on all of it of Egypt.
Когда в будущем высохнет море и река, тогда это будет суд для всего Египта.
Their canals will stink.
Их каналы обмелеют и будут вонять.
And the reeds and papyrus rushes will dry up.
И засохнет у них заросли камыша и тростника. Они будут гнить. Рыбаки будут плакать. Они хотят ловить рыбу в Ниле, но там нет рыбы. Рыба будет мертва. Вода иссякнет и будет загрязнена. Те, которые обрабатывали лен, теперь не смогут делать одежду и делать ткань. Руководители Египта окажутся глупцами. Египет на протяжении веков был известен как место для мудрецов. Много раз Библия упоминает мудрость египетскую. Но в это время, в будущем, они будут глупцами.
that it is the Lord of the armies that has brought this destruction upon them.
И через все это они должны понять, что такой суд, такое разрушение навел на них Господь Саваоф.
That is in verse 12.
В 12 стихе.
Notice that in this judgment the Egyptian men will become like women in verse 16.
И смотрите, в 16 стихе говорится, что мужчины в Египте станут подобны женщинам.
They will be fearful.
Они будут бояться.
And what is it they will fear?
А чего же они будут бояться?
In verse 17, they will fear Judah.
В 17 стихе сказано, что они будут бояться Иудею.
Now, Judah or Israel may have caused fear to Egypt in some of the Arab-Israeli wars, like 1967.
Ну, возможно, Иудея или Израиль наводила страх на Египет в арабо-израильской войне в 67 году.
But there will come a day when the fear of Judah will be very great in Egypt.
Но настанет время в будущем, когда страх перед Иудеей будет очень силен в Египте. Это будет в то время, когда верующий Израиль будет восстановлен Господом в своей земле. И в Египте будут обращенные.
Verse 18 says that there will be those five cities in Egypt that will swear allegiance to the Lord of the armies.
В 18 стихе говорится, что будут пять городов в Египте, которые будут клясться Господом Саваофом, то есть дадут ему присягу верности. И в 19 стихе смотрите, что в Египте будет жертвенник Господу.
And the Egyptians will cry to the Lord because of their oppressors.
И египтяне будут взывать Господу по причине их притеснения.
Remember the cry of Israel to God?
Помните,
they were under the oppression of the Egyptians?
Как израильтяне возопили Господу в то время, когда они находились в притеснении в Египте?
The book of Exodus says they cried out to God and God heard them.
В книге «Исход» сказано, что они возопили Господу, и Он услышал их. И Он послал им человека, который бы вывел их из Египта. Он послал им Моисея. Когда египтяне будут взывать Господу о спасении, Он тоже пошлет им Избавителя.
В 20 And a mighty one.
В 20 стихе сказано, что это Спаситель и Заступник, или Могучий.
Who is the Savior and Mighty One?
Кто этот Спаситель и Заступник?
It is the Messiah.
Это Мессия.
Notice verse 21.
Смотрите 21 стих.
Thus the Lord will make himself known to Egypt.
И Господь явит себя в Египте.
And they will know the Lord in that day.
И египтяне в тот день познают Господа.
They will worship.
И будут поклоняться Ему.
They will bring sacrifices.
Принесут жертвы и дары.
They will make vows or promises to God.
И дадут обеты Господу.
This is a change we've never seen in Egypt.
Это такая перемена, которую мы никогда не видели в Египте.
It is yet to happen.
Это то, что еще произойдет.
And they will return to the Lord, told in verse 22.
И в 22 стихе говорится, что Господь возвратит их.
He will respond to them and he will heal them.
Он поразит их и исцелит.
How can it be said that Egypt will return to the Lord?
Как можно сказать, что Египет возвратится к Господу?
Had they ever worshipped God?
Они разве когда-нибудь поклонялись Господу?
There's only two possibilities.
Есть только два варианта. Что когда-то в далеком прошлом в Египте были истинно верующие. В Библии об этом не сказано ничего. Или, может, имеется в виду какое-то событие из современности, когда в Египте были возрожденные верующие.
Born-again believers, Or they will deny Christ.
И считают, что сторонники этой точки зрения, что в Египте будет такое время, когда оттуда изгонят всех истинно верующих, возрожденных, либо эти верующие будут отрекаться от Христа.
It's not necessary to go to that link.
Ну, не обязательно придерживаться такого мнения.
When it says return here, that is a word that equally can be translated as repent.
Когда здесь говорится «возвратиться» или «обратиться», то просто это может говорить о их покаянии.
I think that's what it means.
Я думаю, как раз это здесь имеется в виду.
They will repent.
Они покаются.
And he will heal them.
И Он исцелит их.
Notice in verse 23, in that day there will be a highway from Egypt all the way to Assyria.
И в 23 стихе смотрите, в тот день из Египта в Ассирию будет большая дорога.
And the Egyptians and the Assyrians will worship the Lord God of Israel together.
И египтяне и ассирийцы вместе будут служить Господу.
They will be treated as co-equals with Israel, according to verse 24.
И согласно 24 стиху, они будут наравне почитаться с Израилем.
And those three nations will be a blessing in the midst of the earth.
И эти три народа будут благословением посреди земли.
Brethren, we have not seen that happen yet.
Братья, мы еще не видим, чтобы такое происходило.
But according to the word of God, it will happen.
Но согласно Слову Божьему, такое произойдет.
There will be a day when Egypt, Assyria, and Israel will all three worship God and be a blessing to the entire earth.
Настанет время, когда Израиль, Ассирия и Египет все вместе будут поклоняться Господу и будут благословением для земли.
That will happen in the kingdom of Christ when he establishes it.
Это произойдет в Царстве Христа, когда Он утвердит его.
They will experience the blessing of God.
Они будут испытывать Божье благословение. И согласно 25 стиху, они будут называться народом Божьим. Поразительная картина. В истории такого никогда не было.
И
сейчас это еще не так. Но это будет так.
Then the prophet is a liar.
Если этого не будет, тогда пророк здесь лжет.
Deuteronomy chapter 18 says if a prophet speaks and it does not happen, he is not sent by God.
Второзаконие 18 говорит, что если пророк что-то пророчествует, и это не исполняется, то он не послан Богом.
This is the word of God, this is the prophecy of God.
Но это слово Божье, это пророчество Божье.
It will be fulfilled.
И оно исполнится.
Notice chapter 20.
Посмотрите на 20 главу.
We come to another Assyrian king.
Здесь еще говорится об одном ассирийском царе.
Sargon.
О Саргоне.
As the king of Assyria has fought against Ashdod and captured it.
Это когда ассирийский царь воевал с Азотом и взял его.
And at that time the Lord spoke to the prophet Isaiah in verse 2.
Именно в это время Господь сказал Исаии, это второй стих.
And he told Isaiah to take his sandals off his feet.
И он сказал, чтобы Исаия снял обувь, сандалии с ног.
To take the sackcloth from his hips.
И чтобы снял одежду.
And he went about naked and barefoot.
Снял вретище с чресл своих и ходил ногой и босой.
And according to verse 3, it was for 3 years.
И согласно третьему стиху, так продолжалось 3 года.
He did it to be a sign against Egypt and Cush.
И он это делал в предзнаменование о Египте и Эфиопии.
That would declare that the king of Assyria would take Egypt and Cush exile.
Это было провозглашение того, что ассирийский царь возьмет в плен Египет и Эфиопию.
And God would do that in order to shame Israel.
И Бог так сделал для того, чтобы постыдить Израиль.
Because they had trusted Cush and Egypt.
Потому что они надеялись на Египет и Эфиопию.
They had placed their hope in man.
Они уповали на людей и не уповали на Бога.
Says, behold, such is our hope, where we fled for help to be delivered from the king of Assyria.
И вот говорится, вот каковы те, на которых мы надеялись и которым прибегали за помощью, чтобы спастись от царя ассирийского.
Remember how we began this entire section of judgments?
Помните, как начиналась вся эта часть, посвященная судам?
Chapter 12.
12 глава.
Spoke of hope.
Говорилось о надежде.
The hope of Israel.
О надежде Израиля.
The hope is to be in God.
И надежда должна быть в Господе.
Their hope is to be in the Messiah.
Надежда должна быть на Мессию.
But they placed their hope in human powers and governments.
Но они надеялись на человеческую власть, на другие страны.
Here again, the immediate historical event becomes the means of talking about the far future events.
И мы видим, как здесь ближайшие исторические события служат иллюстрацией для предстоящих событий в далеком будущем.
Because at the time that the Assyrians took the Cushites and the Egyptians into exile, we do not see the savior of Cush and Egypt appear.
Потому что в то время, когда Ассирия взяла в плен египтян и эфиоплян, то мы не видим, чтобы к ним пришел Спаситель. В то время Ассирия была врагом Египта, а не равным с ним, которые бы поклонялись Господу. Но те события, они были подтверждением. Бог говорил, вот видите, это исполнилось, так же исполнится и то, что я предсказал о будущем. И здесь мы остановимся, потому что пора сделать перерыв на обед. И после обеда мы продолжим с 21 главы. Давайте я скажу вам мысли, чтобы вы подумали о ней во время обеда.
How many times in Scripture do we have events that are obviously still not fulfilled?
Сколько раз мы встречаем в Писании события, которые очевидно еще, пророчества, которые очевидно еще не исполнились?
When will they be fulfilled?
Когда они исполнятся?
Thank you.
Спасибо.